крови погибшего.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько снижение цен на нефть угрожает благополучию режима Владимира Путина? После парламентских выборов на Украине началось формирование партийных коалиций. Российские правозащитники готовятся к акции возвращения имен и к дню политзаключенного. Новые свидетельства преступлений, совершаемых в Нигерии группировкой Боко Харам. Об этих и других событиях и темах 28 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». В понедельник во время торгов на американских финансовых рынках стоимость барреля техасской нефти WTI опускалась ниже $80, самого низкого за 28 месяцев уровня. Поводом для очередного удешевления нефти стало заявление ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs, резко снизившего свои прогнозы уровня цен на это топливо в будущем году. Скепсис аналитиков респектабельного банка заставил комментаторов задаться вопросом, не превратилось ли падение цен на нефть в новую устойчивую тенденцию. Слово Юрию Жигалкину.
В понедельник специалисты Goldman Sachs безоговорочно отказались от своих прежних взглядов на перспективы нефтяных цен и решительно снизили свой прогноз. По их последним подсчетам, из-за резкого подъема производства нефти и очень умеренного роста спроса, баррель техасской нефти будет стоить в будущем году в среднем $75. Баррель нефти марки Brent – 85. И это не предел. Цены могут отступить до $70 за баррель техасской нефти и до 80 за Brent в момент, когда производство нефти достигнет пика, предсказывают аналитики Goldman Sachs. Они считают, что цена нефти в будущем году будет на $15 ниже, чем они прогнозировали лишь несколько месяцев назад. В доказательство они приводят выкладки, свидетельствующие о том, что рост добычи нефти в ближайшие год-два в несколько раз превысит рост спроса. И это произойдет не только за счет так называемой сланцевой революции в Соединенных Штатах, но и благодаря значительному росту производства в Бразилии, Мексике и Ираке. Американские аналитики считают, что страны-члены ОПЕК не начнут игру на повышение нефтяных цен, пока из-за удешевления нефти не спадет сланцевый бум в США, для поддержки которого необходимы сравнительно высокие цены энергоресурсов. Goldman Sachs с его сильным скепсисом относительно нефтяных цен зашел заметно дальше других американских банков в своих прогнозах уровня их падения. Но, по словам американских экспертов, ценовые скачки последних месяцев доказывают эффективность рыночных механизмов регулирования цен. Если продукт становится слишком прибыльным, то рано или поздно он окажется в переизбытке. Когда цена нефти достигла определенного уровня и продержалась там сравнительно продолжительное время, это создало стимулы, с одной стороны, для инвестиций в добычу нефти, с другой – в создание альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий, говорит Эдвард Хадженс, вице-президент исследовательского общества «Атлас». В результате в последние годы в Соединенных Штатах кардинально выросло производство нефти и газа. Высокие цены энергоресурсов стали толчком к сланцевой революции, и при этом, по данным на 2012 год, в США происходило падение потребления нефти, начавшееся во время рецессии и финансового кризиса. И это, на мой взгляд, отражение тенденций, которые будут формировать нефтяные цены в будущем. Нет никаких оснований рассчитывать на то, что нефть будет дорожать к выгоде ограниченного числа производителей. Конечно, нельзя исключать временные ценовые скачки в силу различных сиюминутных геополитических обстоятельств. Но я не думаю, что в длительной перспективе рост цен нефти значительно превысит уровень инфляции, поскольку в результате рекордного роста цен последнего десятилетия были созданы альтернативные источники производства нефти и начало активно развиваться производство энергии с помощью так называемых возобновляемых источников, которые пока являются не очень привлекательными. По мнению Ричарда Эбелинга, профессора экономики колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, предсказать, какими будут цены нефти через год или полгода, практически невозможно. Но аргументы в пользу ниспадающей тенденции выглядят очень убедительными. Все факторы, определяющие ценовые тенденции, в первую очередь спрос и предложение, указывают на удешевление нефти в ближайшие месяцы. В том, что касается уровня дальнейшего падения и его продолжительности, то при всем уважении к аналитикам Goldman Sachs ни у кого нет точных инструментов для того, чтобы дать точный вывод о том, сколько будет стоить нефть через несколько месяцев. Но я не буду удивлен, если в отсутствии серьезного кризиса на Ближнем Востоке, который отразится на транспортировке нефти из региона, или, например, угроз России прекратить поставку энергоресурсов в Западную Европу, нынешняя тенденция удешевления нефти затянется, как предсказывает Goldman Sachs, до 2016 года. С вашей точки зрения, может ли Кремль пойти на такие угрозы в надежде переломить удешевление нефти? Представители российского правительства уже неоднократно говорили о том, что нынешний уровень цен может вынудить их не только отказаться от увеличения расходов, но и сократить расходы с целью сбалансирования бюджета. Я не исключаю, что у определенных сил в российском руководстве может быть соблазн пуститься в такую игру и попытаться сократить предложение нефти на рынках. Но им стоит задаться вопросом, не станет ли результатом этого еще более серьезное падение российских государственных доходов? Я не уверен в том, что Россия может позволить себе вести такие игры. Говорит профессор экономики колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эббелинг.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине продолжают подводить итоги воскресных парламентских выборов. Президентский блок Петра Порошенко после обработки Центра избиркомом почти 90% протоколов по-прежнему немного уступает Народному фронту премьер-министра Арсения Яценюка. С большой вероятностью уже можно утверждать, что в парламент не проходит праворадикальная свобода, и в новой Верховной Раде будут представлены только 6 партий. Несмотря на то, что пока официальные результаты не объявлены, ключевые победители выборов уже приступили к переговорам по формированию коалиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Победители парламентских выборов сейчас спорят о том, на базе какой политической силы должна формироваться коалиция – блока Петра Порошенко или все же Народного фронта. Накануне Яценюк и Порошенко провели первый раунд переговоров по коалиционному соглашению. Мэр Львова Андрей Садовый публично заявил, что его объединение «Самопомощь», ставшее бронзовым призером этих выборов, будет участвовать в коалиционных переговорах только после объявления Центризбиркомом официальных результатов голосования. Уже очевидно, что в большинство не войдет оппозиционный блок, по спискам которого в Раду попадут многие одиозные политики из окружения беглого ныне экс-президента Виктора Януковича. Вопрос о том, могут ли стать членами коалиции радикальная партия Олега Ляшко и «Батьковщина» Юлии Тимошенко, остается открытым. По словам члена партии «Батьковщина» Александры Кужель, пока ни Яценюк, ни Порошенко не приглашали к переговорам их лидера Юлию Тимошенко.
Существует европейская норма формирования коалиции. Она заключается в том, что та политическая сила, которая набрала большинство, дальше приглашает политические силы к обсуждению коалиции. Мы ждем приглашения, пока нам приглашение не поступало. Мы знаем, что идут какие-то встречи, да, почему-то президент с Яценюком встречался и с Садовым. Ну, для меня это непонятно, как парламентария. Насколько я понимаю, сейчас побеждает партия Яценюка, и Яценюк должен пригласить руководителей политических сил, которые он считает должны войти в коалицию, как лидер, как победитель, и начать формировать коалицию. Куда нам стучаться? Мы же не знаем даже, где формируется коалиция.
Неожиданный успех Народного фронта, как говорят политологи, означает слом однополярной системы украинской власти, которую планировали создать соратники главы государства. Несмотря на второй результат блока Петра Порошенко по партийным спискам, у него есть резерв и по одномандатным округам. В итоге президентская партия вполне вероятно сформирует самую большую фракцию в новой Верховной Раде. Она может насчитывать до 110 депутатов. Фракция Яценюка – более 80 парламентариев. Но этого недостаточно для создания двумя партиями большинства. Формат коалиции будет во многом зависеть и от решения выигравших выборы в одномандатных округах примерно 130 самовыдвиженцев. Результаты Народного фронта не оставляют никаких сомнений, что именно Арсений Яценюк останется премьер-министром, хотя президент планировал посадить в это кресло нынешнего первого вице-премьера Владимира Гройсмана. Еще одному представителю Народного фронта Александру Турчинову, скорее всего, придется уступить свой пост спикера Верховной Рады лидеру блока Петра Порошенко бывшему главе МВД Юрию Луценко. О кандидатах на ключевые должности и формате будущей коалиции рассуждает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Пост премьера – это стержень будущей коалиции. Поскольку президент, ну, это было видно последний месяц, явно не горел желанием видеть Арсения Петровича дальше на этом посту и уже присматривал к этому месту Владимира Гройсмана. Последний визит его в Днепропетровск показательно по правую руку от президента на Южмаше сидел. Как говорят в Украине, так сталось, как гадалось. Достаточно высокий и неожиданно высокий результат Народного фронта вносит свои коррективы. И это ситуация, когда президенту надо идти на компромисс. Поскольку ряд заявлений от спикеров блока Петра Порошенко, ну, рискует, скажем так, усугубить вот эти проблемы результатов выборов, которые обозначились. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о посте премьера. А вот по спикеру, скорее всего, Александру Тручинову придется уступить кандидатуре, скорее всего, от блока Петра Порошенко. Я не знаю, будет ли это Юрий Луценко или кто-то другой, но компромисс того требует. А для Петра Порошенко это оптимально еще тем, что мало кто говорит о том, что ждет Украину после выборов. И мало кто представляет себе экономические последствия происходящего сегодня, поскольку страна балансирует на грани дефолта. А значит, надежнее громад ввода, чем берущий на себя ответственность и удар Арсений Петрович, на этот момент не существует.
Сразу после выборов президент Украины заявил, что коалиционное соглашение будет подписано на протяжении 10 дней. Однако возможно, что процесс формирования коалиции затянется на месяц, и ее состав не раз будет меняться в течение 5-летнего срока полномочий Верховной Рады 8-го созыва. Так, например, считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Если подпишут в сжатые сроки за 10 дней, так и сказал президент, вот эту коалицию, она просто даст дополнительную нестабильность. Дело в том, что в этой коалиции слишком велика будет разница интересов тех политических сил, которые составляют эту коалицию. Арсений Яценюк – это более партия войны, Петр Порошенко декларирует мир. Арсений Яценюк – это четкая ориентация на Соединенные Штаты, Петр Порошенко – это сторонник баланса и равновесия и так далее. Говорить о том, что их можно объединить только на майданной основе или постмайданной основе, или же на европейской основе – это просто лозунги. Необходима большая конкретика. Эта конкретика может развалить эту коалицию. Поэтому я думаю, что поиск формата коалиции будет осуществляться не только на протяжении вот этого месяца, который отводится Конституцией, но и сам процесс поиска некоего идеального формата будет на протяжении всей каденции новой Верховной Рады. Нас могут ожидать перманентные распады коалиции, создание новых форматов, новые форматы правительств. То есть то, что мы наблюдаем постоянно в парламентской деятельности в Италии, в Японии, нестабильные парламенты, нестабильные парламентские большинства, нестабильное правительство.
Во время парламентской кампании Арсений Яценюк вел более жесткую риторику, в том числе и в отношении Москвы. И это, как считают социологи, позволило ему склонить на свою сторону часть избирателей, которые поддерживали радикальные партии. Учитывая высокий результат на выборах Народного фронта, Яценюк сейчас может вести переговоры о создании коалиции с позиции силы. И такая его тактика может привести к политическому расколу во власти, как это произошло после Оранжевой революции – в результате конфликта между тогдашними президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко.
Как люди более прагматичные и куда менее эмоциональные, чем Юлия Владимировна и Виктор Андреевич, Порошенко и Яценюк прекрасно понимают, что в результате этой борьбы проиграют оба. Поэтому, судя по всему, похожего на то, что происходило в 2005 году, ближайшие месяцы ожидать не стоит. А вот дальше посмотрим, каковы будут экономические проблемы, кто возьмет на себя ответственность за очень непопулярные решения. Вот тогда могут проявиться противоречия. Но, как мне кажется, сейчас вот этой внутривидовой борьбы между премьером и президентом не будет. Тем более электорат у них, скажем так, достаточно близок. И отток электората от президентского блока обусловил такой взрывной рост поддержки Народного фронта.
Отмечает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер только что в интервью одному из венгерских изданий заявил, что его страна может перестать быть членом Европейского Союза. Среди причин он назвал указания, которые дает Брюссель Будапешту в области государственного управления. Кёвер сказал, что это напоминает ему поведение Москвы в 1989 году перед распадом Советского Союза. Правда, спикер парламента и член правящей партии Фидес назвал это худшим сценарием. Однако, по его словам, евроатлантический мир сотрясается. Критика политики Евросоюза в последнее время звучит не только из Венгрии, но также из Словакии или Чехии. И у этого есть несколько причин, одна из которых – все более тесное сотрудничество так называемых евроскептиков с Москвой. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
За последние несколько лет между российскими политиками и крайне правыми партиями Европейского Союза установились тесные связи. Представители французского национального фронта, венгерской Йобик, итальянской «Вперед Италия», бельгийской «Фламандский интерес» и других ультраправых и левых партий ЕС нередко придают мнимую легитимность нечестным или вообще нарушающим международное право выборам, которые проводятся при поддержке России. Так, крайне правые из ЕС участвовали в качестве наблюдателей во время референдума в Крыму, который в Брюсселе не считают состоявшимся. Ранее своих наблюдателей европейские ультраправые посылали, например, на выборы в Южную Осетию, Абхазию или Приднестровье, на те территории, которые считаются непризнанными или частично признанными и при этом опекаются Россией. Это сотрудничество сложилось в середине 2000-х с появлением в Европейском Союзе двух очевидно поддерживаемых Москвой организаций – бельгийской Евразийской обсерватории демократии и выборов и польского Европейского центра геополитического анализа. Но подобные тесные отношения существуют не только среди партий, не имеющих своих представителей в Европейском парламенте. В сентябре альянс крайне правых и левых, в России он известен как национал-большевизм, вновь проявился во время голосования по договору об ассоциации ЕС и Украины. 127 депутатов Европейского парламента проголосовали против принятия этого документа. В списке пестрый набор из коммунистических, ультраправых, консервативных партий или политических сил, выступающих с позиций евроскептицизма. Речь идет о депутатах, избранных во время недавних выборов в Европейский парламент. Основную поддержку во время протестного голосования обеспечивали партии из Великобритании, Германии, Греции, Испании, Франции и Чехии, хотя речь идет в общей сложности о депутатах 18 стран Евросоюза. О том, что представители всех этих политических сил привлекают в России, рассказывает политолог Антон Шеховцов, изучающий ультраправые партии и движения в России, Украине и ЕС.
Отдельные контакты между российскими, я бы не сказал бы, наверное, властями, но российскими представителями были еще в 90-х годах. Тот же самый Владимир Жириновский дружил с Жан-Мари Ле Пеном, дружил с итальянскими правыми радикалами, он дружил с немецкими правыми радикалами. Но, скорее, в 90-х это не такое значение, имели все эти контакты. Лично для Жириновского это скорее был такой поиск, может быть, даже финансовых спонсоров на Западе, среди вот этих крайне правых. Но более-менее такое сотрудничество с крайне правыми сложилось уже во второй половине 2000-х годов. Это тоже национальный фронт там во Франции, с австрийской партией свободы, с болгарской крайне правой партией «Атака», с Йобиком с 2008-2009 годов в Венгрии. Я думаю, что основной причиной, почему российские власти сотрудничают с крайне правыми, потому что крайне правые партии в Европе, они подрывают единство Европейского Союза, они подрывают некоторый такой демократический консенсус, они также настроены против США, а России очень выгодно как ослабление Европейского Союза, так и ослабление трансатлантических связей между США и Европейским Союзом. А России также выгодно, чтобы фактически Европейский Союз не существовал, чтобы это были отдельные государства, с которыми Россия могла бы гораздо удобнее для себя, эффективнее договориться, продолжать коррумпирование, скажем, европейских стран для собственной выгоды. С крайне левыми немножко сложнее, потому что крайне левые, ну и вообще левые, я бы сказал, они по-прежнему, многие из них, не все, но многие из них считают, что Россия – это такое продолжение Советского Союза. И несмотря на то, что официальной идеологией современной России не является там ни коммунизм, ни социализм, у них по-прежнему вот еще такое отношение к России как к Советскому Союзу, как к полюсу многополярного мира, который может бросить вызов Соединенным Штатам Америки, которые левые и крайне левые тоже очень не любят, так же, как и крайне правые. Я бы не сказал, что существует такое прямое и откровенное сотрудничество с левыми партиями со стороны российских властей, как это существует между российскими властями и крайне правыми.
Я не зря спросила о крайне правых и левых одновременно, потому что есть точки соприкосновения в идеологии у обоих этих полюсов. И в последнее время мы видим, что эти партии, в общем-то, сливаются и выступают в какой-то степени даже единым фронтом.
Основное – это антиамериканизм, плюс некоторые еще есть экономические совпадения у них, потому что крайне правые сейчас, они такие немножко социальные популисты в большинстве случаев, а левым тоже свойственен зачастую социальный популизм. Также и те не приемлят неолиберализм, и те не приемлят глобализацию в том виде, в котором она сейчас происходит. То есть вот эти вот основные пункты, по которым крайне правые и крайне левые совпадают. Также вместе с Россией.
Поскольку мы в последнее время видим в Европейском Союзе победу правых партий в некоторых странах, может ли в дальнейшем сотрудничество вот этих крайне правых партий с Россией серьезнее повлиять на политику Европейского Союза?
Я бы, наверное, не стал бы так драматизировать последние, по крайней мере, выборы в Европейский парламент, национальные парламенты, потому что процент электорального успеха крайне правых партий увеличился. Но он увеличился незначительно, и они по-прежнему составляют меньшинство в Европейском парламенте, и они даже не могут создать собственную парламентскую группу внутри Европарламента. То есть их недостаточно, и недостаточно стран, которые могли бы принять участие в формировании такой фракции. Но, естественно, мы сейчас видим плавный подъем этих крайне правых партий. И можно предположить, что в дальнейшем сотрудничество между российскими властями и крайне правыми, оно будет укрепляться. Это совершенно очевидно, потому что это главные союзники России в Евросоюзе. И с ростом популярности таких партий, и, скорее всего, с ростом некоторой, может быть, поддержки со стороны России этих партий, я думаю, что они начнут влиять в более значимой форме на политику Евросоюза. Не только в отношении России, не только в отношении Украины, а вообще в целом.
Вы говорите о поддержке России. В чем эта поддержка на данном этапе проявляется?
В большинстве случаев она проявляется в поддержке определенных лидеров в этой партии. У меня нет таких фактов, скажем так, но я думаю, что существует определенная финансовая заинтересованность лидеров крайне правых партий, не всех, но некоторых, в сотрудничестве с Россией.
Политолог Антон Шеховцов рассказывал о сотрудничестве России с крайне правыми партиями и движениями Европейского Союза. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В московском офисе незарегистрированной партии «Другая Россия» вечером 27 октября прошли обыски. Об этом сообщил лидер партии Эдуард Лимонов. 7 человек были задержаны и доставлены в ОВД «Войковское». Позднее, по информации Лимонова, их отпустили. Официальная причина обыска – проведение проверки в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Более точные причины неизвестны. По словам Лимонова, одна из групп оперативных работников пыталась изъять часть гуманитарной помощи, которую «Другая Россия» планировала отправить на восток Украины, в Луганск. С Эдуардом Лимоновым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Первый обыск начался приблизительно в 19:30, и где-то он продолжался почти до полуночи. В первом обыске участвовали где-то от 20 до 25 солдат и офицеров 2-го оперативного полка, что тоже, в общем, несколько странно, поскольку они занимаются обеспечением общественного порядка на массовых мероприятиях, на футболе, на митингах и прочее. Но, тем не менее, значит, все перерыли, задержали 7 человек, увезли их куда-то, по-моему, в ОВД «Войковское». По нашим сведениям, в конце концов, отпустили. Разгром в помещении ужасный, ничего запрещенного не нашли. Однако после полуночи появилась вторая группа уже других людей, как мне сказали, из центра ЭКЦ, это экспертно-криминалистический центр. И вот эти четверо оперов якобы пытались у нас реквизировать 500 разгрузок, которые были предназначены для полиции Луганска. У нас там гуманитарная помощь хранилась. Не знаю, что там произошло. Мы вот сейчас ищем свидетелей. Пока сведений ко мне не поступало, были ли еще задержаны и действительно изъяли ли у нас эти вещи, мы не знаем.
А но какие-то вообще, конечно, официальные причины называли обыска?
Говорят, они ссылались на распоряжение заместителя начальника ГУВД Москвы о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Якобы это документы от 24 октября. Но я его сам не видел, вот я вам говорю то, что мне сказали.
А у вас у самого есть какие-то предположения вообще, с чем может быть это связано?
Я хочу гадать на кофейной гуще. У меня никогда нет никаких предположений. Я думаю, что это какой-то ретивый генерал. Ну, я себе не представляю, что, предположим, там Владимир Владимирович Путин лично вдруг занимался вот такими вещами. Это какой-то арбатский генерал в лакированных сапожках решил совершить этот визит к нам. И, конечно, что называется, побойтесь Бога, ребята. У нас уже есть и погибшие, и раненые в Донбассе. Мы воюем, а нас тут ходят, прессуют толстые генералы. Это вызывает определенную злость.
Какие будут сейчас ваши действия?
Какие действия? Вот подсчитаем потери, посмотрим. А какие действия могут быть? Я бы встретился, конечно, с министром внутренних дел, тем более мы с ним знакомы, как-то встречались. И спросил бы, сказал бы, кто творит это моральное непотребство, вот это все. Могли бы вы каким-то образом обеспечить нашу безопасность на территории России?
Напомню, с Эдуардом Лимоновым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В четверг в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, который в советское время неофициально носил имя «День политзаключенного». А завтра, в среду, общество «Мемориал» проводит в центре Москвы на Лубянской площади традиционную акцию «Возвращение имен», на которой зачитывают имена погибших в годы Большого террора. О памяти жертв и о новых политзаключенных в России мой коллега Валентин Барышников побеседовал с членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым, одним из тех, кого бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на днях пригласил участвовать в новом проекте поддержки политзаключенных.
Память о трагических годах и десятилетиях истории 20 века маргинализуется. Вот что происходит в последние годы. Как нарыв прорвавшийся, это то, что происходит вокруг музея Пермь-36. То, что в этом году музей, по сути дела, попытались небезуспешно ликвидировать, единственной зоной времен Советского Союза, политической зоной времен Советского Союза, превращенной в музей. Память маргинализуется и отсекается. Вот что происходит с одной стороны. А с другой стороны, в этом году, как и в прошлые годы, мы будем читать имена на Лубянской площади. Так, чтобы прозвучали на всю эту площадь имена, даты рождения, даты смерти, профессии, адрес тех, кто сгинул в годы Большого террора.
Вы читаете имена погибших в 37-38 годах. Понимаете, для многих это и означает, что это только дело памяти, это только дело давно-давно ушедшего прошлого, которое кто-то помнит, а многие уже не помнят. У вас нет чувства, что вы сами себя загоняете в прошлое, при том, что политзаключенные остались не только в прошлом?
Мы читаем имена тех, кто был расстрелян тогда. В Москве только были расстреляны больше 40 тысяч человек. Мы уже много лет читаем имена и не прочитали еще половины этого списка. Во-первых. Во-вторых, мы же занимаемся, собственно, и современными политзаключенными. Слава тебе, Господи, у нас сейчас смертная казнь не применяется, и тот список, который нужно было бы зачитывать на Лубянской площади, не пополняется. Но это отдельная история. В прошлом году мы огласили список политзаключенных в современной России 30 октября на пресс-конференции. И было тогда в этом списке 70 человек. Не то, что это все политзаключенные, и не то, что мы всех знаем, но те, за которых мы могли отвечать, что это люди, которых государство репрессировало, посадило по политическим мотивам. К февралю их число сократилось до 40. К августу выросло до 45. Список вырос. Сколько на самом деле политзаключенных, повторю, сказать сложно, потому что мы по одному рассматриваем очень придирчиво и добавляем людей в этот список. Вот совсем на днях был освобожден в зале суда Даниил Константинов, националист, политзаключенный, против которого было сфабриковано уголовное дело об убийстве. Если бы мы не знали досконально обстоятельства фабрикации этого дела, мы могли бы включить его в этот список. Точно так же и с другими. Они ведь практически все осуждены по общеуголовным статьям. Самая ходовая – хулиганка. Так что мы же занимаемся и современными политзаключенными. Помощью политзаключенным занимаются самые разные организации. Ну, например, комитет 6 мая очень много делает для помощи узникам Болотной площади. Есть и другие общественные инициативы. И все они приветствуются. Другое дело, что само наличие в стране политических заключенных указывает на ненормальную ситуацию. Когда вместо политической жизни, общественной дискуссии оппонентам предлагают сфабрикованные уголовные дела, это ненормально. Это симптом тяжкой болезни.
Вас пригласили участвовать в проекте Ходорковского. Скажите, насколько это важно, чтобы были такие разные проекты, чтобы вокруг этого была какая-то общественная жизнь? И есть ли какая-то аналогия с тем, что происходило в Советском Союзе?
Ну, Михаил Борисович Ходорковский год назад сам был политическим заключенным. Он сидел, причем без ясных перспектив освобождения. Сейчас он на свободе. Одно из тех дел, которые страна учинила, чтобы улучшить свой имидж перед Олимпийскими играми. И важно то, что для него тема политзаключенных, тема людей, лишенных свободы по политическим мотивам власти, остается одной из основных. Я ничего не могу подробно сказать об этом проекте. Посмотрим, что это будет. Другое дело, что сотрудничество разных людей, которые так или иначе занимаются помощью тем, кто арестован, осужден, находится под судом по политическим мотивам, это очень важно, потому что важна общественная солидарность. Это очень важно, чтобы никто из тех, кто несправедливо осужден за свою общественную деятельность, не остался в забвении. И тут важны многие голоса. Что сможет сделать проект, который организует Михаил Борисович Ходорковский, я не знаю. Но тут любая инициатива, повторяю, важна. Потому что страна не уделяет того внимания политзаключенным, которого они заслуживают. В свое время именно солидарность с политзаключенными была основой, стержнем диссидентского движения, морального противостояния власти в Советском Союзе. В конце концов, если цель властей атомизировать общество, ликвидировать независимую активность, независимые общественные организации, здесь важнее всего солидарность с теми, кто находится под прессом власти.
С членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым говорил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила новый доклад о преступлениях, совершаемых в Нигерии боевиками радикальной исламистской группировки Боко Харам. Этот документ появился одновременно с сообщениями о новых нападениях, в результате которых погибли и были похищены десятки человек, несмотря на заключенное несколько дней назад перемирие между Боко Харам и нигерийским правительством. В плену у боевиков остаются сотни заложников, в основном девочки и молодые женщины, которых подвергают ужасающему насилию. Начиная с 2009 года в Нигерии в результате действий Боко Харам погибли, по разным данным, до 10 тысяч человек. На севере и северо-востоке страны отряды исламистов в последние дни атаковали несколько населенных пунктов, где живет в основном христианское население. Очевидцы говорят, что боевики действуют всегда одним и тем же образом. Убивают сопротивляющихся мужчин и похищают женщин. Например, жители города Вагга рассказали, что исламисты заглядывали в каждый дом, и везде, где они находили девочек и женщин, оставляли деньги, примерно 9-10 долларов в пересчете на американскую валюту, и орехи кола, как положенный по законам шариата в их трактовке выкуп. Особую ненависть бандитов вызывают именно христиане, составляющие до 90% всех их жертв, а также все женщины, осмеливающиеся получать хотя бы минимальное образование. 17 октября правительство Нигерии объявило о перемирии, заключенном с Боко Харам, и о готовности экстремистов отпустить 219 школьниц, остающихся у них в плену после нашумевшего массового похищения в деревне Чибок в минувшем апреле. Этот шаг, безусловно, связан с намерениями президента Нигерии Гудлака Джонатана баллотироваться на новый срок. Впрочем, способность властей и армии справляться с исламистами, какими бы то ни было методами, военными или дипломатическими, вызывает огромные сомнения и у нигерийцев, и во всем мире. Вот что сообщил представитель президента Джонатана.
Мы подтверждаем, что между правительством Нигерии и представителями Боко Харам состоялись множественные контакты. Эти встречи имеют ключевое значение с учетом нестабильности на севере и северо-востоке страны и срочной необходимости спасти всех, кто оказался у террористов в плену, в первую очередь учениц государственной школы для девочек в Чибок. На встречах боевики продемонстрировали свое желание к достижению мира и готовность прийти к соглашению по многим важным вопросам. Кроме того, они заверили нас в том, что все школьницы и другие люди, оказавшиеся у них в плену, живы и здоровы. Террористы также объявили о начале перемирия в качестве жеста доброй воли. С учетом ситуации, правительство страны также заявляет, что будет это перемирие соблюдать.
Однако новые нападения, свидетельства женщин, которым удалось бежать от боевиков, и данные Human Rights Watch доказывают, что ни о каком намерении добиться мира дипломатическими методами и о доброй воле исламистов говорить не приходится. Правозащитники смогли опросить примерно 30 бывших пленниц, переживших похищение в период с апреля 2013 по апрель 2014 года, в возрасте от 10 до 65 лет, а также 16 свидетелей этих преступлений, и их рассказы легли в основу доклада под названием «Эти ужасные недели в их лагере. Насилие Боко Харам в отношении женщин и девочек на северо-востоке Нигерии». Все пленницы содержались в 8 разных полевых лагерях Боко Харам. Боевики группировки используют женщин как сексуальных рабынь и бесплатную прислугу. Угрозами смерти и пыток заставляют их принимать ислам и участвовать в боевых действиях, носить грузы и боеприпасы и даже заманивать в засады солдат и просто обыкновенных мужчин-крестьян. Многочисленные свидетельства женщин об изощренных пытках и изнасилованиях невозможно читать спокойно, хотя, в принципе, все они похожи одно на другое.
Меня зовут Санату. Когда они пришли в нашу деревню, мы были одни, только женщины. Мужчины ушли работать. Они приближались с двух сторон двумя группами, на грузовиках и джипах. Некоторые девушки увидели их заранее, попытались предупредить всех остальных, но сделать мы все равно ничего не смогли, и бежать было некуда. Мы прятались как могли, но они быстро нашли почти всех. Я с подругой смогла залезть в туалет магазина. Когда боевики вошли внутрь, мы попытались вылезти в окошко, но они нас услышали. Меня и подругу сильно избили, связали, положили в кузов, как скотину. Когда нас привезли в их лагерь, от меня потребовали принять мусульманство. Они били нас, душили, издевались и угрожали убить. Я думала, что это вот-вот и случится». На нас надели хиджабы зеленого цвета, дали новые мусульманские имена и заставили учить арабский язык. Мне пришлось подчиниться, после чего меня насильно выдали замуж за одного из боевиков, сильно старше меня. Я говорила, что не хочу, но никто не слушал. Я пыталась прятаться от того, кого называли моим мужем, но он все равно принудил меня к сексу. Он говорил, что зарежет меня и держал нож у моего горла. Потом он насиловал меня каждую ночь и бил. Мне было очень больно, я все время была в крови. Наконец я забеременела, и меня вдруг отпустили, с условием, что я вернусь в свою деревню и буду проповедовать ислам. Мне каждую ночь снятся страшные сны. Я непрерывно рыдаю и не знаю, что делать дальше.
Еще одна 15-летняя свидетельница, например, говорит, что когда она сказала командиру отряда боевиков, что она и ее подруги слишком молоды для замужества, тот указал на свою собственную 5-летнюю дочь и ответил, если даже она вышла замуж год назад и лишь ждет наступления зрелости, чтобы стать полноценной женой, как ты можешь заявлять, что еще слишком молода? В докладе Human Rights Watch подчеркивается также, что жертвы этих похищений, избиений, изнасилований, даже вернувшись из плена в свои деревни, продолжают испытывать мучения и подвергаются сильнейшему остракизму. На консервативном севере Нигерии, вне зависимости от вероисповедания соплеменников, женщина, пережившая сексуальное насилие, в любом случае считается отверженной преступницей и потому боится рассказывать о случившемся. Официальное название этой радикальной исламистской группировки, базирующейся в столице беднейшего северо-восточного нигерийского штата Борно, городе Майдугури, «Джамаату Ахлис Сунна Лидававати Валь Джихад», что переводится с арабского языка как «люди, преданные распространению учений пророка и джихаду». Однако во всем мире она широко известна под именем «Боко Харам», данным местными жителями, что на языке хауса означает «западное образование грех». Ислам, по мнению боевиков-фундаменталистов, делает для мусульман участие в любой общественной, политической или образовательной деятельности, так или иначе связанной с Западом, харам, то есть запретным. В том числе запрещено голосовать на выборах, получать светское образование и носить одежду западного образца. Боко Харам в 2002 году основал исламский проповедник Мохаммед Юсуф. Изначально Юсуф выражал интерес к образованию и построил мечеть и медресе, в которой бедные мусульманские семьи могли обучать своих детей. Свержение правительства насильственным путем не было его задачей, хотя он призывал к неповиновению властям и обвинял во всех проблемах своей страны западные ценности, якобы навязанные Нигерией бывшими британскими колонизаторами. Ситуация обострилась в 2009 году, когда члены группировки отказались подчиниться закону об обязательном пользовании шлемом при езде на мотоцикле. Это привело к жестоким столкновениям между сторонниками Боко Харам и полицией, в которых погибли более 800 человек, в их числе сотни сторонников Боко Харам. Полиция захватила штаб группировки, а Юсуф был посажен в тюрьму, где и погиб. Затем руководство радикальными нигерийскими исламистами взял на себя заместитель покойного Юсуфа Абубакар Шекау. Боко Харам ушла в подполье и распалась на несколько группировок, распространившихся в том числе и на соседние государства – Нигер и Камерун. Одним из самых отчаянных нападений Боко Харам была атака на штаб-квартиру ООН в Абудже, столице Нигерии, в 2011 году. Ее жертвами стали более 20 человек. Сегодня Боко Харам совершает нападения на силы безопасности, на своих сограждан-христиан, на мусульманских лидеров, обвиняемых в сотрудничестве с правительством, и, конечно, на всех иностранцев, в первую очередь белых, говорит Сола Тайо, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне Чатам Хаус.
Начиная с 2009 года группировка изменила свою деятельность. Они стали прибегать ко все более отчаянному насилию. Они становятся все более дерзкими, их оружие все более современным, а их деятельность все более вопиющей.
По мнению США, считающих Боко Харам террористической организацией, группировка может быть связана с Аль-Каидой через действующую на северо-западе Африки Аль-Каиду в странах Исламского Магриба и экстремистскую группировку Аль-Шабааб в Сомали, продолжает Соло Тайо.
У них существуют связи, и они обмениваются информацией, однако является ли Боко Харам активной частью Аль-Каиды – вопрос спорный, так как в настоящее время война с ней не выходит за границы определенного региона Нигерии.
Согласно отчету Конгресса США за еще 2011 год, группировка Боко Харам и ее связи начинают представлять собой прямую угрозу Соединенным Штатам. При этом сами руководители Боко Харам связи с любыми иностранными террористическими группировками отрицают. Некоторое время назад боевики Боко Харам похитили на севере Камеруна нескольких французских туристов, членов одной семьи, судьба которых остается неизвестной до сих пор. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Вечером 27 октября в Москве был назван победитель организованного Министерством образования и науки тендера на разработку и реализацию предложений по популяризации научных достижений и обеспечению деятельности комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Согласно представленным на сайте государственных закупок документам, им стал Московский государственный университет. Сама комиссия РАН по борьбе с лженаукой узнала об этом конкурсе от журналистов уже после его запуска. Член комиссии Александр Сергеев поделился подробностями с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным.
Комиссия по борьбе с лженаукой формально организована при Президиуме Российской Академии Наук. Существует там на общественных началах. Большинство членов комиссии – это академики или члены-корреспонденты РАН, хотя есть и другие ученые, и даже журналисты. В положении комиссии сказано, что Президиум РАН обеспечивает ей финансовую и прочую поддержку, но фактически этой поддержки не было и нет. Единственное, что за счет Академии наук публикуются сборники в защиту науки. Судя по всему, по чисто формальным причинам, эту поддержку Академия наук даже не может фактически оказать.
Чего, собственно, касается тендера, который прошел? Это создание какой-то альтернативной комиссии или это дополнительная медийная работа в интересах комиссии, которая существует в РАН?
Ситуация такая, в общем, она довольно странная. Без меня меня женили, да? Министерство образования и науки. решила, что надо поддержать борьбу с лженаукой. Хорошая мысль. Но об этом не спросили комиссию по борьбе с лженаукой, а решили объявить тендер на медиатизацию, то есть представление в СМИ деятельности комиссии. Мол, деятельность хорошая, только вот плохо популяризирована. И объявили тендер на 31 миллион рублей, как максимум, кто готов популяризировать деятельность комиссии. Но об этом никак не посоветовались с комиссией, не спросили, какая помощь ей нужна, что она считает нужным сделать, какие приоритеты, кем она считает нужным сотрудничать или какие задачи поставить. Никак не посоветовались. Более того, когда объявили тендер, об его начале ничего не было сказано комиссии. Мы узнали об этом от журналистов. Ну, когда узнали, тогда, значит, стали оглядываться по сторонам, выяснять, что и как. Вот, собственно говоря, ситуация.
А вы уверены, что именно вас поддержать, а не создать какой-то параллельный альтернативный орган, который вас заменит и будет получать деньги государственные?
Ну, настолько, насколько это можно понять по формулировкам, это вряд ли может быть что-то другое, потому что в формулировках тендерной документации написано, что это поддержку и популяризацию деятельности комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Это точное формальное наше название.
Члены тендерной комиссии, которые указаны в документах, размещенных на сайте госзакупок, это знакомые вам люди?
Нет, кого из тех, кто указаны в тендерной комиссии, мы не знаем. Мы общались с двумя другими сотрудниками министерства или связанных с ним каких-то государственных организаций. Комиссия по лженауке, после того, как узнали, что, значит, такая деятельность идет, естественно, возник вопрос. Мы стали контактировать с чиновниками. Нам сказали: о, замечательно, на вас вышли журналисты, которые нас разыскали для вас. Они готовы что-то делать. Давайте эти журналисты напишут заявку на тендер. И действительно, люди из газеты РУ, вот Николай Подорванюк, приглись, проконсультировались с нами, договорились о принципах возможного сотрудничества в случае выигрыша этого тендера, написали заявку, в министерстве сказали: замечательно, пусть только Александров напишет, что он поддерживает именно эту группу. Александров взял, написал письмо. Да, единственная команда, которая вышла с нами на связь и посоветовалась, как с нами работать и как вообще помочь деятельности комиссии в рамках этого тендера. Отправили все, результат: выигрывает МГУ, Московский государственный университет, замечательная, конечно, организация, все нормально, но непонятно кто. В нем, по слухам, это факультет журналистики. До конца это не ясно, никто нигде не раскрывает. Последний телефонный разговор, вот я с Александровым общался буквально сегодня, он мне сказал, ну, нам сказали, когда он перезвонил еще раз, нам сказали: ну а что, все же хорошо, вот выиграл МГУ, вот с ними и будете сотрудничать, они все для вас сделают.
Вы, разумеется, не видели, какие именно предложения поступили на конкурс со стороны МГУ.
По нашим, опять же, неформальным сведениям от тех же чиновников, тендерную документацию на данный конкурс писала та самая группа, которая этот тендер выиграла. Поэтому, читая тендерную документацию, можно догадаться примерно, что они там задумывали. Честно говоря, у меня есть впечатление, что дальше развитие событий будет такое. В некоторый момент, когда дело дойдет до дела, они, по идее, должны выйти на нас и сказать: ну вот, мы вас готовы там медиатизировать, мы готовы там, значит, провести с вами какое-нибудь экспертное совещание. Короче говоря, начинайте работать. Мы получили деньги, начинайте работать.
С членом комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александром Сергеевым беседовал мой коллега Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». Бывший директор и основатель музея кино Наум Клейман может подать в суд на нового руководителя музея Ларису Солоницыну и чиновников Министерства культуры России. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». По его мнению, сообщение ведомства, которым руководит Владимир Мединский, о финансовых нарушениях в деятельности музея кино безосновательны. Лариса Солоницына отказалась говорить о результатах финансовых проверок, сославшись на то, что все претензии аудиторов касаются того периода, когда она еще не работала в этом учреждении. Накануне все научные сотрудники музея кино во главе с Наумом Клейманом, не добившись отставки нынешнего директора Солоницыной, заявили об увольнении и направили письмо министру культуры России. С подробностями Мумин Шакиров.
Еще 3 месяца назад в своих заявлениях «Радио Свобода» основатель музея кино Наум Клейман и нынешний директор Лариса Солоницына со сдержанным оптимизмом говорили о компромиссах и строили планы на будущее. Все это время в прессу просачивались какие-то разногласия внутри коллектива, но до открытого конфликта не доходило. И вдруг 24 октября все научные сотрудники музея кино заявили об увольнении, направив письмо на имя министра культуры Владимира Мединского. Документ опубликован на сайте учреждения, в котором они объяснили свое решение. Несогласие с деятельностью директора музея Ларисы Солоницыной, которая была назначена на эту должность в июле 2014 года. Ответ из официального ведомства последовал сразу. Замминистра культуры России Елена Миловзорова открыто поддержала в конфликте Солоницыну и рассказала прессе о финансовых нарушениях. Согласно ее данным, по результатам проверки музея кино контрольно-ревизионным отделом Департамента контроля и кадров Министерства культуры в августе 2014 года были выявлены нарушения в деятельности предыдущего руководства. В общей сложности из средств федерального бюджета неправомерно было израсходовано порядка 4 миллионов рублей. Конец цитаты. Основатель музея кино Наум Клейман категорически не согласен с этими обвинениями.
Там есть абсолютно абсурдные претензии. Например, почему мы не поставили на баланс музея площади, нам выделенные Мосфильмом. Мосфильм нам одолжил их, нас приютили бездомных до времени получения собственного помещения. Все равно, что прийти к другу в гости, а потом сказать, вот я, простите, вашу квартиру записываю на себя. Как это может быть? То же самое с музеем Эйзенштейна, который упорно не считает частью музея, это колыбель музея, откуда все выросло, и фонды этого кабинета и были началом, собственно, музейной коллекции. А сотрудником музея был я единственный, почему мне и поручили делать музей, я был единственной музейной единицей в Союзе кинематографистов. С другой стороны, мы увидели, как клепается компромат. Нам были заданы вопросы во время ревизии, и на все эти вопросы мы дали объяснительные записки, начиная с того, что они неправильно считают эти 46 тысяч чем-то единиц, которые они нам якобы отсутствующих, в то время как они перед глазами их, они неправильно посчитали какие-то единицы, пришедшие за последнее время в нашу музейную коллекцию. И кончая тем, что они нам клепают какие-то неправильные премии выплаченные, какие-то услуги якобы не оказанные, что абсолютно неправда, все доказывается документами. Все это было снято во время ревизии, они удовлетворились, и когда нам ревизия закончилась, нам так и не показали, между прочим, результаты. Солоницына совершенно отказывалась и коллективу показать, а мне она зачитала, держа в руках этот документ, какие-то фрагменты, из-за чего я понимаю, что там ничего подобного не было. Они раскопали первые вопросы ревизии и сейчас выдают их за окончательный вариант. Или было составлено загодя два варианта на случай, если вдруг мы будем не сходиться характерами, как сейчас принято говорить.
Это был Наум Клейман. На просьбу прокомментировать как заявление замминистра культуры Елены Миловзоровой и также объяснение по этому поводу Наума Клеймана, директор музея кино Лариса Солоницына, ответила следующее.
Я не хочу сейчас комментировать эту ситуацию по одной простой причине. Во-первых, потому что есть комментарии действительно Министерства культуры, как бы к ним не относился Наум Ильич. А во-вторых, я бы, честно говоря, не хотела бы сейчас комментировать и критиковать действия сотрудников музея кино.
Наум Ильич говорил о финансовых претензиях. Сотрудники музея во главе с Наум Ильичем, они сумели доказать, что все средства, которые были израсходованы по целевому назначению, и никаких неправомерных сумм не израсходовано, вот он оппонирует тем, кто предъявляет финансовые претензии.
Всегда аудиторская проверка проводится в любом учреждении, куда приходит новый руководитель. Это совершенно обычная практика. Лично со мной это никак не связано.
Вы как-то снимаете с себя ответственность, что к сотрудникам музея, к Новому Хилчу есть финансовые претензии, ссылаясь на то, что это вот все результат аудиторской проверки, а вы тут как
но
бы ни при чем.
Это действительно результат аудиторской проверки. Эти нарушения происходили в то время, когда я не работала в музее кино. Как я могу нести за них какую-то ответственность или как-то это комментировать?
Но Михаил Ильич говорит, что они отчитались по всем финансам.
Надо, наверное, попросить комментарии у тех людей, которые проводили эту аудиторскую проверку, или у Министерства культуры, куда направлены все эти документы. Это не я проводила эту проверку, это пришли люди, три человека из Министерства культуры, которые проводили эту проверку.
Это была Лариса Солоницына. Бывший директор музея кино и его основатель Наум Клейман намерен отстаивать свое имя и репутацию в суде.
Попросили адвоката трудовика, мы вчера с ним созвонились, когда появились эти абсурды, мне в голову не могло прийти, что это снова всплывет. Мы должны с ним встретиться сегодня-завтра, и мы будем подавать в суд за дефамацию и за оскорбление человеческое, а не только профессиональное.
Лариса Солоницына пока не знает, как будет действовать в сложившейся конфликтной ситуации.
Я не знаю, чем эта ситуация закончится. Сейчас я живу в настоящем времени. Предпочитаю решать вопросы по мере их возникновения. На сегодняшний день у меня на столе 17 заявлений об уходе. Я разговариваю с сотрудниками музея кино. К чему эти разговоры приведут или не приведут, как дальше сложится ситуация, я пока сказать не могу.
Это была Лариса Солоницына. Музей кино был учрежден в апреле 1992 года как культурно-просветительская и научно-исследовательская организация. До 2004 он располагался в здании киноцентра на Красной Пресне, откуда был выселен в том же году, что вызвало общественное возмущение. С тех пор музей не имеет постоянного здания.
Репортаж Мумина Шакирова завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».